радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 473-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Вчера Святая Церковь совершила празднование Сретения Господня. Нашу программу откроет архивная запись слова на праздник Сретения бывшего благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Даниила. Затем наша программа открывает новый цикл бесед Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, «Пасторское слово» святителя Филарета Дроздова по его письмам. Сегодня в эфире будет первая передача из этого цикла. Архивная страничка продолжает нашу программу. Вы услышите фрагмент всеношного бдения под праздник Сретения Господня, совершенного в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 70-е годы прошлого века. Завершит сегодняшнюю программу вторая часть беседы преподавателя Московской Духовной Академии Алексея Константиновича Святозарского «Русская Православная Церковь в 20 веке».
Возрасти в небеси.
Нашу программу открывает слово на праздник Сретения Господня бывшего благочинного Свято-Троицкой Серкиевой Лавры архимандрита Даниила.
И сестры, мы с вами празднуем событие, которое именуется Сретением Господним. И вот хотелось бы обратить ваше внимание на такой отдельный момент этого праздника, на молитву святаго праведного Симеона. Он от всей души, от всего сердца обратился к Богу со словами: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, с миром». Вот этот мир, которым человек отходит в иной мир, как он дорог, как он необходим каждому из нас. И тем более он необходим нам сейчас. Сейчас, потому что наступит такой день, который именуется Прощенное Воскресенье. То есть в этот день мы должны простить нашим ближним все наши грехи. То есть если они, конечно, хотят этого прощения, если они идут на шаг примирения, если же они не идут на этот шаг, то мы должны поступить по словам апостола: «Аще возможно со всеми людьми мир иметь». В своем сердце простить этого человека, а он уже пускай живет, как ему будет угодно. И вот святые отцы предлагают нам 5 способов для того, чтобы приобрести этот мир. Мир внешний и мир внутренний. 5 способов для того, чтобы победить наших врагов, для того, чтобы примириться. Первый способ – это воздать за зло добро. И вот есть такой прекрасный пример, как некие разбойники пришли к одному старцу и все у него ограбили, все, что было, развернулись и пошли восвоясь. И вот они видят, что бежит за ними этот подвижник и держит какую-то вещь и говорит: «Вы вот это забыли, возьмите, пожалуйста, это». Умилились эти разбойники, вернули все подвижнику, покаялись в своих грехах и перестали делать зло. Это первый способ. Второй способ – это смириться перед нашими ближними. И вот история также повествует такое предание, как жили 2 епископа. И они между собой поссорились. И вот один из них говорит своей пастве, своему клиру, своим священникам и мирянам, что мы победим этого епископа. Они говорят: как же мы его можем победить? Он говорит: а вот скоро увидите. Наступил какой-то праздник. И тот епископ шел, окруженный множеством народа. И вот приблизился к нему иной епископ со своими духовными детьми, упал к нему в ноги и во всеуслышанные сказал: «Прости меня, брат, я совершил пред тобою». И тогда умилился этот епископ и воскликнул: «Ты мой отец, а я твой сын». Это второй способ. Третий способ – это укорять самого себя. Подобный пример. Некий инок пришел к своему брату попросить прощения, но тот не открыл ему двери, не простил его. И вот приходит он к своему духовному отцу и жалуется ему на брата. И тогда духовник говорит ему: «Ты виноват, потому что когда ты шел примириться, ты в своем уме осуждал брата и говорил: он виноват, он во всем виноват, но я первый попрошу у него прощения. Вот теперь иди снова к брату и укоряй самого себя, что ты во всем виноват, а не он, и тогда увидишь милость Божию». И вот этот инок по совету старца всю дорогу укорял себя, и когда подошел к дверям брата, то брат вышел ему навстречу и упал ему в ноги, и так они примирились. Четвертый способ – это в мягкой форме стараться без страсти, без зла показать своему врагу его ошибки. Такой пример. Был епископ Иоанн Милостивый, и вот в его городе был один знатный вельможа, который не хотел с одним тоже знатным человеком. Тогда епископ придумал такой способ. Пригласил этого вельможу к себе на богослужение. В храме был только один певец на клиросе. Служил сам епископ. Вельможа тоже стал на клирос и стал петь. И когда они запели молитву «Отче наш», то тогда епископ замолк, и певец этот тоже смолк. И один вельможа пропел слова: «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». И тогда обернулся епископ и сказал: «Ты сейчас стоишь пред лицом Божиим. Ты не можешь врать. Так ли ты веруешь? И так ли ты будешь поступать в своей жизни? Простишь ли ты своим ближним грехи для того, чтобы Господь простил тебе?» Упал на колени вельможа и сказал: «Что повелишь мне, владыка, то я и сделаю». И таким образом он примирился с тем человеком. И, наконец, последний способ – это терпение. Терпение, когда мы видим, что мы со своей стороны попросили прощения у нашего ближнего, но он холоден. Тогда нам нужно терпеть и молиться за него, молиться для того, чтобы он дальше закостенел в своей злобе и не погиб совершенно душевно. И вот один инок был гоним из монастырей. В одном монастыре на него напали 5 братьев, в другом монастыре на него восстали 7. Он пошел в третий, там тоже против него восстали. И так он обошел несколько монастырей. И вот однажды он задумал: если я так буду ходить, то какие же плоды будут моих трудов? Ведь нужно же терпеть, нужно же смиряться. И тогда, в этот момент озарения, он написал себе на бумаге, что во имя Иисуса Христа буду терпеть все. Сунул эту записку себе за пояс и пришел в очередной монастырь. По прошествии определенного времени на него снова напали братья, восстали, стали его укорять, ругаться. И вот когда наносили ему очередное укорение или оскорбление, то он доставал эту записку, читал ее, успокаивался духом и опять терпел. Братья заметили это, позвали его к своему старцу, игумену, и попросили рассказать, что же ты такое читаешь, что ты приходишь в мирное состояние духа. Злоба или же еще какой-либо грех, он отнимает мир у человека, и тогда в его сердце теснота, скорбь, недовольство, неудовлетворение. Это нравственный и это евангельский закон. Этот закон Господь оставил в этом мире, и каждый из нас, он пожинает то, что он творит. Если он творит зло, если он плохо относится к своим ближним, то он в своем сердце не находит радости и удовлетворения, не находит мира. А без мира мы не можем приносить Богу свои жертвы. То есть мы можем приносить свои молитвы, посты и прочие жертвы, но их не примет Господь, потому что Он принимает жертвы только от мирного состояния. И вот мы видим в сегодняшнем празднике, преподобный Симеон был настолько мирен, настолько успокоен, настолько духовен, что вот за такое состояние, которое именуется праведностью, и оно наступает, оно входит в человека только через мир, он сподобился принять на свои руки Бога-младенца. И вот мы с вами стоим перед Святой Четыридесятницей. Мы с вами будем ходить, каяться, приступать к таинству Святого Причащения. И мы с вами также должны, подобно как праведный Симеон принял на свои руки Христа, принять в свое сердце тело и кровь Христова, самого Христа Спасителя. И будем помнить, что условие принятия Христа, условие усвоения Христу – это мир, мир со своими ближними, мир с самим собой. И вот будем помнить эти 5 примеров. Будем помнить их, потому что нам осталось совершенно немного для того, чтобы примириться с нашими ближними. Примириться с нашими ближними – это значит и примириться с самим Богом, в чем да поможет нам Господь. Аминь.
Oh. Заключительное слово святителя Московского Филарета Дроздова по его письмам.
Данная работа Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Православной Духовной Академии, почетного члена Минской Духовной Академии, почетного профессора Ярославской Духовной Семинарии, доктора церковной истории, это собрание драгоценных зернышек богомудрия светлейшего Божия служителя, митрополита Московского Филарета Дроздова, годы жизни с 1782 по 1867, разбросанных на тысячах страниц его писем. Цель ее автор так определяет: еще и еще послушать самому поучительное слово святого московского иерарха и помочь усвоить его ищущим истины и стремящимся к святости. Надеемся, что любой читатель найдет в этом труде много полезного.
Дорогие отцы, братья и сестры, поучительное слово святителя Филарета мне хотелось бы предварить чтением приветственных адресов по случаю его славного юбилея. Итак, приветствие святейшего правительствующего синода, синодальному члену, преосвященному Филарету, митрополиту Московскому и Коломенскому и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры священно-архимандриту к 50-летию его епископского служения. Святейший Синод, братолюбиво приветствуя старейшего члена своего, с окончанием 50-летия архипастырского служения возносит усердное благодарение верховному пастыреначальнику, явившему великое знамение благопромышления о Святой Церкви в долготе дней служения вашего, в широте поприща многоплодной деятельности, в высоте подвигов веры и любви христианской и в глубине мудрости богопросвещенной. Вместе с тем молит подателя жизни и света да приложит вам дни на дни, чтобы на свешнице Церкви и Отечества нашего долго еще пребывал светильник «Горяй и светяй». Санкт-Петербург, 30 июля 1867 года. Высочайший рескрипт императора Александра II Освободителя. Ныне исполнилось 50-летие доблестного служения вашего в архиерейском сане. Высокие дарования, замечательные ученые труды, неустанная деятельность на благо духовного просвещения и строгое христианское благочестие открыли вам путь к высшему иерархическому поприщу, на котором в течение истекших 50 лет вы стяжали имя архипастыря мудрого, ревностно и твердо правящего слова истины и неутомимо попечительного о пользах и нуждах православной церкви. Вся жизнь преисполнена неисчислимых заслуг не только кафедрам, преемственно вам веренным, но и для всего православия. Епархиальное служение ваше ознаменовано непрерывным рядом забот о преуспеянии паствы, о развитии и преумножении благотворительных и воспитательных учреждений, о насаждении и утверждении единоверия, о благоустройстве духовно-учебных заведений епархии, не простающих получать от вашей щедрости обильные средства к возвышению своего быта и воспитавших под вашим бдительным руководством многих достойных пастырей и иерархов Святой нашей Церкви. Многочисленные пастырские писания ваши заключает в себе неисчерпаемый источник назидания и поучения для православных, служит лучшим руководством при изучении предметов веры для многих уже поколений православного русского юношества. В то же время они прилагаются на чужеземные языки для научного и общественного употребления в других странах, и в них приемлются с уважением. Глубокая опытность ваша в делах высшего церковного управления соделала необходимым и драгоценным ваше слово, совет и постоянное в продолжении многих десятков лет участие ваше в обсуждении всех важнейших церковных вопросов и мер по духовному ведомству. Ваша пастырская попечительность о высших интересах православия и живое внимание к судьбам православного мира простираются далеко за пределы Отечества и в особенности на Востоке, приобретая вашему имени почетную известность. В искреннем душевном уважении к вашим пастырским заслугам, признавая справедливым почтить вас, Преосвященный Владыка, старейшего, заслуженнейшего и именитейшего святителя Православной Церкви, всемилостивейше представляю вам право по киевскому обычаю предношения креста в священнослужении, ношение креста на митре и двух панагей на персях. Одну из них, особо изготовленную для вас и украшенную драгоценными каменьями на бриллиантовой цепочке, все милостиве жалую вам для ношения по установлению. Вместе с сим, в память незабвенного служения вашего при императорах Александре I, Николае I, и в мое царствование, и в вознаграждении ваших заслуг государственных, препровождаю к вам настольное изображение сих государей и мое, соединенное вместе и осыпанное бриллиантами. Молю Бога, да сохранит Он святые дни вашей благотворной жизни еще надолго на пользу и славу Отечественной Церкви. Я уверен, что об этом же будут вознесены теплые молитвы по всей России, благодарно чтущей вашу святую жизнь и великие деяния. Александр, 5 августа 1867 года в Ливадии. Из ответного благодарственного слова святителя Филарета. Досточтимые отцы и братья, нынешний день представляет для меня такие неожиданности, что мне трудно определить и изъяснить мои мысли и чувствования, и я прибыл бы в безмолвии недоумения, если бы уважение и благодарность к вниманию с так многих сторон теперь мне оказываемому не обязывали меня к слову. К неисповедимой воле Божией отношу и то, что на нынешний предел совершившегося 50-летия моего священноначальственного служения обращены благоволительные взоры даже от высочайшего престола, даже от Верховного священноначалия Российской Церкви. Еще же и от просвещенных сопастырей, и от начальств, и сословий, деятелей человеколюбия и наук, и от общественных учреждений, и, что менее неожиданно, от духовенства и братьев Церкви Московские. Я сказал, что менее неожиданно для меня сочувствие духовенства и братьев Церкви Московской. Это потому, что во все продолжение здесь моего служения видел и привык видеть сие сочувствие. Дух любви к святому служению, мира и согласия, свободного послушания всякому долгу и законному призванию сослужителей моих и в православном народе послушание вере, усердие к богослужению, щедрая готовность к благоустроению и украшению храмов, к попечению о нуждах служителей церкви, к делам человеколюбия и благотворения постоянно облегчали и облегчают мое служение, приносили и приносят мне подкрепляющее утешение. Но в чем же на все сие могу ныне с моей стороны ответствовать? Господи, сотворивший для меня действие, Твое да приидет слово благое и действенное».
Продолжение цикла «Пасторское слово святителя Филарета Дроздова по его письмам» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает страничка архива. Мы предлагаем вам послушать фрагмент всеношного бдения, записанного в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры под праздник Сретения Господня в 70-е годы прошлого века. Это отреставрированный фрагмент магнитофонной пленки, оказавшийся в распоряжении нашей программы. В архивной страничке прозвучал фрагмент всеночного бдения под праздник Сретения Господня, совершенного в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры в 70-е годы прошлого века. Нашу программу завершает продолжение лекции и беседы преподавателя Московской Духовной Академии Алексея Константиновича Светозарского под общим названием «Русская Церковь в начале 20-го столетия».
Значит, образ правления синодальный. Возглавительство предстоятелем, да, патриаршее возглавление было упразднено Петром I. Не сразу. 20 лет он медлил, приучал людей к мысли о том, что патриарха нет. Но образ патриаршего управления оставался, только был не патриарх, а местоблюститель, митрополит Стефан Еворский, которого Петр сначала любил, а потом не очень. В общем, он его патриархом не сделал. И был учрежден правительствующий синод, коллегиальная система управления церковью. Изначально не предусматривалось, что государство уж так встроит церковную систему. Петр-то в них хотел. У него не было этого в мыслях. Он хотел сделать коллегию по образцу протестантских. Он не хотел иметь рядом с собой фигуру патриарха. Он слишком высоко ценил свою власть и был сторонником абсолютизма. Поэтому такой государь не может рядом с собой терпеть никого. Поэтому была вот эта коллегия образована и был назначен чиновник-посредник, оберпрокурор синода. Из офицеров добрый, как Петр пишет, око государева, который стряпчий по делам государственным, который должен был быть посредником между гражданской и церковной властью. Казалось бы, разумно, да? Не считая того, конечно, что Петр нарушил канонические правила и упразднил первого епископа. Апостольские правила призывают к тому, чтобы все епископы каждого народа знали первого из них. Ну вот здесь, значит, это было нарушено, но потом, с течением времени, стало еще хуже, потому что государство всячески стремилось эту сферу подчинить. Но государство не враждебное, не будем забывать, господствующая конфессия православная, это понятно. Но, тем не менее, это вещи разноприродные, и церковь, и государство. Поэтому, конечно, всегда будут трения, конфликты. Были они и в этом случае. На начало 20 века это ведомство православного вероисповедания. Это одно из министерств. Со своей спецификой, конечно. И есть там свои чиновники, и есть там свои служащие, и есть министр, церковный министр, скажем так. Официально, конечно, он так не именовался. Это обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода. Ну, самый яркий из этого периода, конечно, это Константин Петрович Победоносцев, воспитатель государя и потом человек, который во многом определял государственную политику до 5-го года. До революции, когда государь пошел на ряд мер, призванных умиротворить положение в стране, и де юре была объявлена конституционная монархия, дума. Победоносцев посчитал, что все, его политика пришла к краху и подал в отставку, ушел сам. Но вот мощная была фигура. Только оберпрокурор имел право прямого доклада государю по церковным делам. Все остальные должны были записываться на аудиенцию, в том числе и митрополиты петербургские, московские, киевские. Прямого общения не было, не подразумевалось. Вот император пришел на крещенское водосвятие, вот пришел митрополит. Служится молебен, говорится, наверное, какое-то слово, все. Все, больше никакого вот такого общения нет с представителями высшей иерархии. Все остальное – это работа, служба. Россия – государство служилых людей, очень бюрократизированная система в старой России. В этом были свои плюсы и, конечно, свои минусы. Вот, просто вот не пересекаются. А докладывает обо всем оберпрокурор. На уровне епархии существует такое учреждение, как консистория, которое является притчей во языцах у многих поколений русского духовенства, вообще людей из духовного сословия. Консисторские чиновники, берущие взятки за хорошее место, за какое-то протежирование, ну, вообще за то, чтобы, может быть, прикрыть какие-то неудачные поступки, скажем так. Вот это могут быть лица в духовном сане, могут быть чиновники, но самое главное то, что консистория в принципе может заблокировать решение епархиального архиерея. Маленький оберпрокурорчик сидит в каждой епархии, который заведует консисторией и действия епископа контролирует. Параллельная структура. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Потому что система не может контролировать сама себя. Поэтому есть некоторое, да, вот тут уже, тут же он напишет о любом злоупотреблении, не будет это никаким доносом, это будет доклад оберпрокурору и так далее. Поэтому, конечно, их и побаивались. На начало века должности консисторских чиновников занимают в основном идейные молодые люди. Молодые кандидаты богословия, выпускники духовных академий. Приходит новое поколение на смену, которое брезгает уже брать эти корзины с гусями, как мы по Гоголю представляем. Но оно так и было, да? Сахарные головы, которые там везли барашка в бумажке, это 25 рублей. Барашек в бумажке, серенькая, значит, туда ее под сукно. Вот, и эти молодые люди, они, так сказать, вдохновлены вот этой идеей высокого служения церкви, таких злоупотреблений не допускают, и между ними существует такая вот солидарность. Ну, кто-то вместе учился или в похожей какой-то ситуации, кто-то в одной академии духовной, кто-то в другой. Так что здесь, конечно, картина сильно меняется к лучшему по сравнению с разного рода злоупотреблениями минувших лет. Огромные плюсы синодальной системы. Огромные плюсы, они вполне сказались к 20 веку. Это образование, это духовное просвещение, это миссионерство. Ну, миссионерства особенно касаться не будем, это отдельная тема. Но вот мы с вами говорили, три зарубежных миссии. Три зарубежных. Японская, китайская, урмийская, а в Америке уже готовая епархия. В этой епархии подвязаются Евдоким Мещерский, наш ректор, довольно длительное время Московской духовной академии, впоследствии, увы, выдающийся деятель обновленческого раскола, который умер в разделении с церковью, он так и не принес покаяния. И святитель Тихон, будущий патриарх всероссийский. Благодаря его усилиям в Америке закладываются основы поместной церкви, самостоятельной. Поэтому мы не называем в числе миссий. Там уже североамериканская алеутская епархия, имеющая тенденцию к тому, чтобы самостоятельно осуществлять свою религиозно-церковную жизнь. Вот. Ну, не говоря уже про миссию среди народов Поволжья, Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока. Вот. Все это, конечно, очевидно. Образование. Именно синодальная система впервые в русской истории создает образование как систему. Извините за тавтологию. И начиная с Петра, духовным лицам или ищущим священного сана предъявляется образовательный ценз. Пожалуйте аттестат за семинарию. Не до конца доучились, пожалуйте в псаломщики. Да? Одно время так было. А потом нет, закончил семинарию, все, ты получил билет. Можешь уже садиться на поезд, как говорит один наш профессор уважаемый, он любит это сравнивать. Да, права получил, права на вождение. Я с этим согласен. Вот. До революции система духовного образования, она была сословной. Значит, существовало 57 духовных семинарий. Для сравнения скажу, сейчас 30 и семинарий, и училищ. У нас, а было 57 духовных семинарий, 184 мужских духовных училища и 62 женских духовных епархиальных училища, а также 12 женских училищ ведомства императрицы Марии. Значит, что такое духовная семинария в то время? Это сословная школа. Вот здесь надо заступиться за нашу старую школу. Потому что, ну, в истории всегда, так сказать, восприятие нами истории, в общем, всегда есть какие-то мифы, какие-то, ну, на таком сознании массовом, да. Но это тоже миф, что вот они были рассадниками революции, революционных идей, что там были сплошные революционеры. Ну, было парочку вот таких известных, по крайней мере. Просто здесь надо объективно посмотреть, что из себя представляла система духовного образования. Это бесплатные школы для детей духовенства. По тем временам это очень много. Образование в России стоит очень дорого. очень дорого. За гимназию вносили, если я сейчас не ошибаюсь и не совру, 12 с полтиной в месяц. Это серьезные деньги. Серьезные деньги. Есть воспоминания о том, как младший брат, самый младший брат Чехов учился в московской одной гимназии знаменитой, на Разгуляя. И когда надо было платить, то его братья там, значит, бегали, получали гонорары и почему-то приносили маленькими серебряными пятачками. Ему было ужасно стыдно нести эту горсть денег, но что делать, учиться хотелось, потому что образование давало путевку в жизнь в буквальном смысле этого слова. Образованных людей мало. И для духовенства это было великое счастье. Это была их привилегия, что их дети учились бесплатно. Городские протоиереи предпочитали отдать сыновей и дочерей в гимназии светские. Такая тенденция была объективна. Они считали это лучше, это выше, чем семинария. Их дети смогут, так сказать, в свете быть приняты, да, вот и продолжить свое обучение на курсах. Начало 20 века уже есть высшие учебные заведения для девушек, это высшие женские курсы отдельно. Девушки не учились в университетах, хотя могли посещать лекции по своему желанию. Ну, юноши там, соответственно, тоже. А для духовенства сельского, для духовенства там из маленьких городков, ну, это единственный путь. Там семеро по лавкам, да, вот, а кого-то совсем бесплатно, кто-то там на льготных основаниях. Вообще не сахар, не сахар. Они вот получали образование дома, читать, писать их учили, к церковной культуре приучали, это часослов, псалтырь, и поступали в духовное училище. Но я могу сказать, по уровню духовное училище, после духовного училища молодой человек мог держать экзамен на звание учителя. Народного учителя в земской или церковно-приходской школе. Все, у него была профессия. А он совсем юный, там он 15 лет был. Да? Значит, или потом семинария, так же, как в гимназии, 6 классов. Соответственно, это уже специальность, это уже не дети, уже молодые люди. Ну и образование, которое позволяет потом пойти в светские учебные заведения. То, что 12% там выпускников академии и семинарий шло под стопам отцов, это неплохо. Гораздо хуже было бы, если бы они относились профессионально и одевали рясу только в силу семейной традиции. Правильно? Хотя были и такие, которые потом легко с этим расставались, время поменялось. Ведь, к сожалению, потом было много случаев отречения отца. Вот, и как бы тут уж вот эти вот особенности, они сказывались в свое время. Вот, а так это сословная школа, со своей спецификой. Это церковная спецшкола, с церковным уклоном. Все общеобразовательные предметы, плюс специализация в старших классах, уже, так сказать, более серьезная. Женские училища, училища для девочек, они мало чем отличались от гимназии. Существовали они с 1843 года. Супруга Николая II основала первую такую школу для девочек из духовных семей в Царском селе, сделала ее образцовой. Ну, и я вам скажу, что это примерно то же самое, что гимназия. Образование было достаточным, но был небольшой уклон такой домоводства, там, так сказать, вот на какие-то такие моменты. То же самое, жесткая дисциплина. И в этих учебных заведениях учились поколениями. В семинарию приезжали мальчики, у которых здесь учились старшие братья, дядья и отцы. И иногда у тех же самых преподавателей. Семинария большая, как правило, в епархии. По 300, по 500 и по 1000 воспитанников. Московская духовная семинария, она находилась не здесь, а в Москве, на Садовом кольце, недалеко от нынешнего театра Образцова. Там есть музей декоративно-прикладного искусства. Это усадьба старинная 18 века, была куплена в казну специально. И там была семинария, где училось 1000 сорванцов. Потому что оторванные от дома дети, да, вот тем более, что это все-таки это не военная школа. И в принципе там не может быть такой дисциплины.
Продолжение лекции беседы Алексея Константиновича Светозарского, преподавателя Московской духовной академии, «Русская церковь в начале 20-го столетия» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». подошел к концу 473-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.